Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня мой гость – ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии образования, доктор культурологических наук, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич не раз бывал у нас в гостях. Мы всегда обсуждали с ним актуальные вопросы образования, политики, политологии. Однако он уже давно к нам не приезжал, потому что его деятельность в основном протекает в Санкт-Петербурге, а в Москву он приезжает всегда очень ненадолго по неотложным делам.
По нужде.
По нужде. Вот эта нужда вот сейчас с чем связана?
Вы знаете, на самом деле у меня сейчас достаточно интересная цель поездки. Проходит съезд профсоюзов, а я с профсоюзами связан всю ректорскую работу. Наш гуманитарный университет – это университет, принадлежащий профсоюзам. Они наши учредители, много нам помогают. Мы вовлечены в события в профсоюзах. Более того, у нас проводится достаточно большая работа в сфере социального партнерства – под эгидой профсоюзов, и мы имеем большие государственные гранты на эту работу. Это по поручению Владимира Владимировича Путина сделано. У нас есть факультет конфликтологии, который работает тоже в тесном сотрудничестве и с профсоюзами, и с государственными федеральными органами, и с местными органами нашими, петербургскими. Вот поэтому мы заинтересованы очень в том, как идут события в профсоюзах. Мы их изучаем, стараемся иногда помогать в ответ на их добрые дела по отношению к нам. И я вам должен сказать, что профсоюзы – это организация, которой я лично испытываю очень добрые чувства, потому что профсоюзы дали возможность мне за последние 33 года реализовать себя в качестве ректора. Вот государство со своими ректорами поступило, на мой взгляд, не самым лучшим, не полезным для страны, не практичным образом. Их выгоняли, когда они с работы, когда они входили, в общем, в наиболее продуктивный, плодотворный возраст. Там сначала этот возраст был, по-моему, 60 лет, потом 75 лет, но меня это все не... Простите, 65 лет, но меня это не касалось, потому что это не распространялся, вот этот государственный закон, государственная норма на профсоюзы. И профсоюзы в определенной степени организация, которая является носителем тех же самых ценностей, вот, которые мне всегда хотелось как ректору реализовывать в нашем вузе. Мы считали необходимым не разрывать с тем, что хорошего было в советском образовании, наоборот, хорошее сохранять и дальше развивать, адаптируя, конечно, к новым условиям, потому что рынок – это новые условия по сравнению с советским временем, это очень жесткие условия, это условия, такой, я бы сказал, даже для выпускников вузов очень неблагоприятной внешней среды. С одной стороны, работодатели ждут порядочных, деловых, организованных, способных выполнять работу вовремя, и, конечно, талантливых людей. А с другой стороны, сегодня очень мало вузов, которые могут таких предлагать работодателям. Вот мы как раз были на этом сосредоточены еще, в 91-м году. Я в том вузе, которым руковожу, работал 6 лет до этого. И вот правильность нашей политики, она привела к тому, что у нас последние 20 лет стопроцентное трудоустройство. То есть наши выпускники нужны работодателям. Но если бы профсоюзы нас не поддерживали, если бы профсоюзы стремились делать то же самое, что государство делало со своими вузами, мы бы, конечно, этого не смогли добиться.
Вы знаете, это такое совпадение вообще-то, то, что сейчас совещание профсоюзное, в котором вы принимаете...
Съезд.
Съезд, да, простите. Съезд профсоюзный, в котором вы принимаете участие, потому что вы ректор единственного учебного заведения.
Нет, не единственного, два. Есть еще высшее учебное заведение
это
в Москве.
Это их, да.
Но... Академия труда и социальных отношений.
Это мне известно, но университет такой, который вот с таким количеством различных факультетов, вот, в том числе конфликтологии, это, конечно, только ваш. И туда просто попасть невозможно на этот
это
ваш университет.
У нас конкурс на госместа был минувшим летом 76 человек на место.
Ну, это просто... Да. Вот по советским даже каким-то... Вот, я помню, что на юридический факультет МГУ в Москве вот в начале, в середине 70-х годов, в начале 70-х годов было 40 человек на место. Считалось это просто непреодолимо.
Ну, и в театральные были большие конкурсы.
Ну, театральные, конечно, они вообще меньше. Выходят за пределы, так сказать, да. такого. Вот, но я говорю, что такое совпадение, вот буквально вот только-только прочитал, что вот в эти вот выходные дни в Болгарии профсоюзы выходят... В очередной раз на улице.
Да.
Их выводят их профсоюзы, руководители. Да. Они называются синдикаты у них. Профсоюз – это синдикат да. в Болгар. Вот. И они протестуют против двух вещей. Одно из них – это несоизмеримость некой ответственности предприятий перед профсоюзами по болгарским законам и по законам Европейского Союза, то есть Европы, остальной части Европы. И второе – отсутствие соответствующего профсоюзного образования, которое необходимо. Вот они требуют, это уже не первый год, они требуют изменить и законодательную вот часть, и, вот, и учебную. Поэтому то, что вы сейчас здесь в связи с этими событиями нашими, как бы, так сказать, съездом, и то, что там происходит, ничуть не удивительно, потому что, ну, в принципе, весна. И начало такой активной промышленной деятельности. Медведь проснулся и из спячки встал. Понимаете, это, так сказать, такая важная вещь. А где-то через неделю... У моего собеседника, у профессора Записоцкого, он там около этого, состоится собственный юбилей.
Да, это да.
Вам исполнится 70 лет.
Грустно.
Ну, как сказать, как известно, трудно только первые 70 лет. Это дальше все пойдет легче. Так говорят многие, миновавшие этот начальный рубеж в творческой, научной и политической жизни персоны. Мы еще к вам... Лично к вам мы вернемся в программе. Но я напомню все же, что мой собеседник, профессор Записоцкий, занимает должность ректора высшего учебного заведения дольше всех своих коллег в высшей системе образования. Если я не ошибаюсь, это 33 года.
Да, совершенно верно.
Это, разумеется, уникальный пример научного образовательного постоянства. Университет, который вы возглавляете, располагает... несколькими факультетами и представляет в своем кампусе не только положенные ему высококвалифицированные образовательные услуги на ваших факультетах, но и всю, ну, просто я был у вас и знаю, завидную бытовую информационную и научную инфраструктуру, которая могла бы, наверное, так оно и есть, я так предполагаю, быть примером функционирования самого солидного учреждения высшей школы. И просто с этим невозможно не поздравить.
Спасибо.
Так вот, сегодняшняя наша встреча будет посвящена двум очень важным вопросам. Один из которых содержит все-таки некоторые проблемы, как мне кажется. Ну, такого совершенно, я так думаю, объективного характера. Мы поговорим о высшем и среднем школьном образовании и о том, с чем сталкиваются сегодня преподаватели, их студенты, аспиранты и вообще сотрудники, работающие в этой важнейшей государственной и гуманитарной, в том числе, сфере. Ну, а второй темой разговора станет ежегодный научный форум, известный как «Лихачевские чтения». Это 22-е по счету международные научные «Лихачевские чтения», которые пройдут у вас в городе, в Великом Санкт-Петербурге, 12 и 13 апреля. Обожаю ваш город. Итак, что беспокоит ректора, профессора Записоцкого, но прежде всего в образовательном процессе. Начнем, как обещал, с этого.
Меня беспокоит очень простая вещь. У нас в 2000-е годы ситуация с образованием испытывала на себе две очень мощных тенденции. Они разнонаправленные. Вот одна тенденция – это увеличение внимания высшего руководства страны в плане понимания необходимости развивать образование, вкладывать ресурсы и так далее. Вот и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев во время своего президентства оба считали нужным образование поддерживать, развивать. И, по-моему, самый ужасный министр образования, который у нас был в стране, в конце своего срока, выступая на съезде ректоров страны, в присутствии Владимира Владимировича, сказал фразу, которая, ну, она была чуть сложнее по построению, но за время работы Путина, вот, Владимира Владимировича, финансирование образования увеличилось в 20 раз высшего. Это шла речь о вузах. Я несколько удивился, я понимал, что вот что-то подобное имеет место, но по моим данным, по моим подсчетам, шла речь вообще-то всерьез о 10%, в 10 раз увеличилась. Ливанов сказал в 20, и я ему верю. Вот я думаю, что я просто не все учитывал, не всю статистику. В общем, финансирование увеличилось невероятно. Это отражает, конечно, личное отношение Путина, да, или Медведева, к вот этой очень важной сфере, которая обеспечивает будущее страны. С другой стороны, вот во время работы Ливанова министром необычайно ускорились негативные тенденции в администрировании вот этой сферы высшего образования. Я не имею возможности исследовать эту сферу как ученый, как специалист, хотя я академик Академии образования, но я думаю сейчас, вот у меня сложилось такое впечатление, что процессы в высшем образовании, ну, вот примерно со второго десятилетия нашего века, развиваются под влиянием очень мощных, ну, скажем так, центров влияния, такого финансового, такого олигархического плана, там нескольких центров, которые вторгаются в эту сферу, это происходит внешне очень незаметно, но на самом деле определяют весь ход событий. И олигархические центры, с моей точки зрения, вот у меня такое, подчеркиваю, впечатление, оказывают влияние даже больше, чем министры образования. Министры образования вынуждены либо действовать в соответствии с этими закулисными позициями, либо они не могут сделать то, что хочется.
Вот. А вот в чем это выражается? Меня это очень интересно.
Выражается в том, что фактически реконструирована вся система, включая базовые фундаментальные основания. Мы лишились всех практически тех свойств, которые делали советское образование лучшим в мире. Ну, вот, например, была фундаментальность, такое понятие, фундаментальность образования.
Что классическое это? Образование.
Вы знаете, что? Мы его можем назвать классическим, но...
Классичность, я бы сказал, такая.
Но смысл в чем? Конечно, образование совершенствовалось во всем мире на протяжении всей истории человечества, но в советское время был совершен особенный рывок. Советская педагогика достигла громадных взлетов, практика достигла громадных взлетов. Но, конечно, может быть, это не давало там своих плодов в силу некоторых изъянов все-таки советской системы, которая очень мало уделяла внимания материальной стороне дела, материальному стимулированию, развела там уравниловку, люди не очень старались хорошо работать, жизнь была бедная. Это никак не было связано с образованием. Мы были страной невероятно образованных людей. И преимущество наше перед всеми другими странами было, вот что такое фундаментальность? Человек чуть ли не с детского сада, маленький человек, потом подрастающий человек, он приходит в школу, потом он приходит в вуз. На каждом этапе он обогащается знаниями, но это все шлифовалось все время советской власти. Это опиралось, кстати, еще на царские традиции, которые имели свои корни в немецком образовании, тоже не самым худшим. Оно было в свое время очень хорошим, и до Советского Союза оно было лучшим в мире. Вот взяли немецкое образование и стали его шлифовать здесь, дорабатывать с точки зрения задач формирования нового типа человека, советского человека. Я считаю, что вот на сегодня во всей мировой истории это самый высокий тип личности, который удавалось воспитать образованию. Но как давались знания? Во-первых, давались знания несколькими контурами, последовательно. Знания давались те, которые человек мог усвоить в соответствии со своей физиологией. Первоклашкам давали одно, там, третьему классу другое, седьмому классу третье. Это были не только разные предметы, но каждый предмет читался на уровне, который человек мог усвоить. Но все это было так пригнано, так отстроено по своему вот как бы дополнению. Вот одно другое дополняло. Вот человек созрел для того, что он может в географии разбираться, ему дают географию. Созревал для того, чтобы он мог в истории разбираться. Несколько контуров изучения истории все глубже, глубже, глубже. Литература. В одни годы одни произведения, в другие годы другие, третьи. Параллельно работали там системы библиотеки, спортивные учреждения, дополнительные. И система складывалась знаний, в которых человек имеет весьма серьезные, глубокие и разносторонние представления об окружающем мире. То есть, если говорить грубо, то есть мир природы, картина природы и картина человека, общества, взаимодействия людей. Она тоже связана с природой, там есть биология, там есть еще некоторые дисциплины сопутствующие. Вот. Но на доступном уровне школьникам все это давалось. Они с достаточно развитым мировоззрением, мировоззрение – это воззрение на мир, видение разных сторон жизни, оказывались в огромном большинстве своем готовы к 16% советских людей поступало в вузы. Остальные шли по рабочим специальностям, мигранты тогда не ввозились. Труд считался и физический труд, считался очень достойным делом, поэтому люди с наибольшими способностями к высшему образованию, они шли в вузы, остальные все равно находили себе место, примерно как в Швейцарии. Швейцария же мигрантов практически не экспортирует. У них граждане Швейцарии, которые там вырастают с детства, они работают водителями автобусов, механиками, там рабочими станочниками, рабочими там на часовом производстве, там делают мосты, делают машины. Вот, и они такую социальную стратификацию в зависимости от способностей устроили. С этим связана длительность образования, качество образования. Но все себя чувствуют нормально, потому что и рабочий получает прекрасную специальность, и, допустим, человек, который там в сельском хозяйстве работает, и военный, они все там себя находят и чувствуют себя уважаемыми людьми, которые живут, будучи полезными там Швейцарии, своей стране. А у нас что случилось? Да, что происходило в советское время? Люди приходили в вузы, вот эти самые 16% в Советском Союзе, и там следующим контуром им укреплялась фундаментальная составляющая. Это делали примерно 2-2,5 года. Понимаете, вот что происходило с Анной Карениной, в 5-6 классе не изучишь. И в 11-м полностью не поймешь. Надо, простите меня, сексуально созреть, понять, насколько сложна там жизнь мужчины и женщины, понять там какие-то, ну, очень разные стороны, вплоть до того, ну, это, конечно, уже дают на литературных факультетах, что вообще-то Анна Каренина была наркоманкой. Вот, ну, это дают не везде, а везде дается вот драма человека, который любит и уважает очень, по крайней мере, мужа, который очень любит своего ребенка, и в жизни она попадает в ситуацию, когда еще один мужчина появляется. Это очень серьезные вещи, которые надо серьезно осмыслять. И вот в литературе таких вещей очень много. Чем хороша классическая литература? Человек самым важным вещам учится не на своем опыте, а на опыте литературных персонажей, их образов, которые созданы великими писателями. Пусть других веков, это совершенно не важно. Суть человека не меняется. Но человек видит разные модели поведения, видит, что получается в результате. Он начинает избегать ошибок. Он идет к своей человеческой зрелости. Вот великая литература классическая и русская, и зарубежная, она дает такую нравственную человеческую зрелость. Вот. В отношениях с обществом, со своим ближайшим кругом и так далее. История. Вы историю начинали в Советском Союзе учить на новом, фундаментально очень серьезном уровне, в вузе, когда вы ее понимали значительно глубже, чем в том же 11 классе. И там целый ряд других предметов.
В 10-м, тогда был 10-й класс.
Да, нет, а я заканчивал, уже был 11-й.
Вот
простите, я закончил, был и 10-й, и в этот год впервые был 11-й, но шаг был назад. Вот убирали 11-й, ну, там несколько раз это менялось у нас в истории. Ну, короче говоря, в последних классах школы. Дальше, психология. Вы можете понять психологию в 3-м классе? Вот у нас есть не очень, на мой взгляд, адекватный папа, который свою дочь умудрился там в 9 или в 10 лет определить на психологический факультет Московского госуниверситета.
Припоминаю это, да.
Да, я бы существенные требования предъявил бы ректору, потому что таких вещей не должно происходить, но Садовничий, он намного мудрее меня, и он не лезет в неприятности, а если бы он стал бы препятствовать или дал бы указание препятствовать, он попал бы в скандал, а зачем ему это нужно? В результате ребенок учится на психологическом факультете, опять, например, та же самая психология сексуальных отношений. Для получения диплома о высшем образовании человек должен в этом что-то понимать. А без этого,
конечно. Да, ну что? Это большая часть жизни человека.
Да. Фрейда,
если не основная.
Фрейда вообще-то надо изучить. Там, давайте начнем с этого. И вот что, это 9-летняя девочка, она садится читать Фрейда, а потом идет сдавать экзамены. Но там папа не вполне нормальный, он, извините меня, это мое личное мнение. Вот. Он, может быть, считает себя гением, а я о нем прямо противоположного мнения. Ты своего ребенка, ты закончил тоже, между прочим, этот папа, психологический факультет МГУ, да? Вот, и он должен понимать, что эти вещи нельзя делать. Нельзя своего ребенка лишать нормального психологического созревания, нормальной компании, возможности прожить свое детство, ссориться и дружить с детьми, набивать при этом шишки, обретать там личный опыт. То есть жить нормально. Он не может позволить своей дочери стать нормальным человеком. Он сидит и думает, как он ее сделает знаменитой. Она будет потом в 10-11 лет кого-то консультировать, как психолог. И он будет деньги за это получать. Потому что он ею руководит, она находится под его контролем. Вот там это же видно все, это просматривается, это ну, уже фактическая сторона этого дела.
Ну, вот. Что-то вроде Гюго, человек, который всегда смеется, знаете?
Да уж не будем, да, это неприятно очень для меня об этом говорить. Я вообще возмущен, что так вообще с детьми можно поступать. Вот я ювенальную юстицию не люблю, потому что когда детей забирают от родителей, это вообще ужасная травма, это надо делать только в крайней случаях, но вот это, между прочим, тот случай, когда ребенка необходимо забрать у такого папы. Так вот, наступает время, когда это надо изучать. Надо изучать психологию, надо изучать социологию, и надо делать свою картину мира более многомерной, то есть дополнять тот фундамент, который был заложен в школе. Вот мы об этом с вами поговорили, а теперь давайте мы посмотрим, что сделано сейчас, в ливановские годы. Якобы, идя за Западом, что полное вранье, Запад вообще этим не занимается, у них вот болонской системы в таком виде нет, конечно, но перешли на ЕГЭ, ближайшая страна, где ЕГЭ, как у нас, это Египет. Вот там такое невероятно грамотное население. Вот мы когда площадь Тахрир видели во время этого безумия, где журналисток насиловали, там 100 тысяч человек вышло и развлекались, как хотели. Мы видим, в общем, вот что такое наша система ЕГЭ в действии и к чему мы быстро очень движемся. Вот ЕГЭ – это альтернатива фундаментальности образования. Когда ребенок в школе, в последних классах перестает учиться практически по всем предметам, выбирает себе предметы ЕГЭ, он и по ним всерьез не учится, потому что ему надо тесты сдать, ему не надо понять суть курса, а сдать тесты. И таких вещей там очень много. Например, Путин 2 года назад потребовал от системы высшего образования и школьного образования, чтобы прекратили вообще вести всякие разговоры о потребительстве. Что образование – это сфера потребления. Для школы закон изменили, для вузов нет. Там все это безобразие оставили. Значит, преподаватель, профессор – это обслуживающий персонал. А студент с него должен спрашивать, а где ответственность студента? А где возможность полноценного вот, взаимодействия между учителем и учеником в высшей школе? И вот таких вещей наделано невероятное множество. Система бакалавр-магистр – это полное безобразие в нашем виде, вот, в том, как это в России сделано. А потом у нас вдруг 200-300 человек, тысяч человек айтишников, закончивших вузы, которые когда-то были блестящими, в трудный момент для страны при начале спецоперации, они убегают на Запад, или они убегают в Армению, или они убегают еще куда-то. Они что, образование получили? Да нет, это ПТУшники, по сути дела, которые не понимают, что они делают.
Мой собеседник – ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии образования, доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Сейчас будут новости, а после новостей мы будем разговаривать дальше, и, уверяю вас, это будет очень интересно. Новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы продолжаем разговор с ректором Санкт-Петербургского университета профсоюзов, с академиком Российской академии образования, членкором Российской академии наук, доктором культурологии, профессором Александром Сергеевичем Записоцким. Александр Сергеевич, я немного еще о вас. Вы не смущаетесь? Я знаю, что вы человек...
Нет, я не буду смущаться.
Предельно скромный.
Похвалите меня, скажите что-нибудь
Я буду
хорошее,
вас да. не просто хвалить, а представлять, потому что вы... Ну, я бы сказал, что мои собеседники... У меня есть своя такая добрая кунсткамера, где собираются...
Так я уже в кунсткамере.
Все
целиком, целиком.
У журналиста к концу жизни он себя смотрит, сколько у него там в кунсткамере.
Ну, ладно уж, про конец жизни, да. Ну, хорошо.
Вот, ну... Мы всегда приближаемся к чему-то конечному. Так вот, я немного о вас, профессор. Мне кажется, это важно. Накануне вашего юбилея, я напомню, что на следующей неделе, в конце ее, значит, вы 70 лет вам исполнится. Вы первый в стране доктор культурологических наук.
Да.
Да.
И единственный, более того, потому что потом эту степень отменили, и после цикла споров снова ввели, но называется уже по-другому, доктор культурологии.
Ну, я время от времени сбиваюсь, и так вас и называю.
Да.
Самый цитируемый вы в научном мире Санкт-Петербурга, ученый-гуманитарий, словом, ведущий культуролог. Вот видите, я обращаюсь к этому,
так, да? Чуть-чуть.
По всем вашим научным заслугам. Ни у кого еще нет 4000 публикаций. Вот по вашей и по некой другой проблематике.
Намекаете на то, что я графоман?
Нет, что вы. Графоман — те, которые пишут пустоту, который только себя, сказать, удовлетворяет свою, сказать, потребность свою.
Понятно.
Так называемый индекс Хирша, который говорит о том, что вы никакой не графоман, у вас равен 32. Я поставлю в известность слушателей, с вашего позволения, что это наукометрический показатель. Еще в 2005 году он предложен был физиком Хорсе Хиршем, отсюда и вот это вот название его, из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ну, первоначально, правда, это было для оценки продуктивности физиков, именно продуктивности.
Да, я должен сказать, что вообще, между прочим, у физиков... В среднем индекс цитирования выше примерно в 2 раза, чем у гуманитариев. У физиков там считается очень хорошо, когда 60. А у гуманитариев вот после 25 примерно.
Ну, у вас 32. Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности ученого, группы ученых, научной организации или даже страны в целом. Кстати сказать, такое тоже есть. Основанное на количестве публикаций и... Вот что важно.
Количество цитирований
этих публикаций.
Да.
Значит, их читали. Они не просто
и
полежали на полках.
Да.
Индекс вычисляется на основе распределения цитирования работ вот как конкретного исследователя. Ваш индекс, я повторяю, один из самых высоких в гуманитарной среде. Наиболее цитируемая ваша работа, вот отмечено это работа так называется, это книга «Образование, философия, культурология, политика». Вы еще в 2007 году, я напомню и вам, и себе, получили за нее правительственную премию.
Да, премию правительства, это правда.
Ее давно уже потратили, эту премию?
Конечно, сразу же.
А память осталась, да. 2 издания претерпела эта книга, выдержала.
Уже сейчас 3, третье.
Уже третье. А вот когда было 2 издания, то цитировалось более 1300 раз.
Я не знаю. В научной литературе,
я
да,
я не знаю, может быть, у Льва Толстого так.
Ну, Льва Толстого
цитирует его «Войну и мир».
Его, конечно, больше цитируют.
Нет, ну, 1300 – это если представить это.
Это именно в научной литературе.
Да, вот можете себе представить, так, что каждое цитирование – это, скажем, 1 пешка. Вот представьте себе, выстроены 1300 пешек, значит, просто армия. Вы первый петербургский философ, который за прошедшие 50 лет избран в РАН. То есть с того момента, как я школу окончил вообще-то. Представляете?
Понятно.
50 лет. Среднюю школу. Две западноевропейские академии наук и искусств считают также вас своим, ну, постоянным членом. Вы доктор 5 зарубежных университетов, кроме всего прочего. Автор так называемый, вот это очень важно, мне кажется, что это одно из важнейших ваших постижений, культура центристской. Вот представьте себе
концепция образования.
Концепция образования. Этого не было до вас. Которая считается наиболее перспективной в научных кругах, до сих пор никто этого не опроверг.
Всеми, кроме Министерства образования.
Нет, я вот хотел сказать, что кроме того, человека и, видимо, той системы, в которую он поставил, ну, вы его упоминали. И вот что интересно. Вы не только заслуженный деятель науки России, есть такое звание, но и есть еще одно звание – заслуженный артист Российской Федерации. А вашим именем названа «Малая планета Солнечной системы».
Все, я пошел искать, где у вас во дворе пьедестал, чтобы на него
залезть и
постоять.
Я вам его покажу, у нас есть такой. Вот так вот «Малая планета Солнечной системы». Я прошу всех запомнить, она 65-78. Смотрите на небо и ищите эту цифру.
Ну, глазом не увидеть, она очень маленькая, всего 20 километров в диаметре.
Ну, может быть, вы знаете, у меня даже 3-миллиметровый нет, мое имя.
Но если Земля с такой столкнется, то этой планете ничего не будет, это камень, это большая глыба, а Земле будет очень неприятно, не дай бог.
Пожалуйста, попросите ее сюда не прилетать.
Я слежу за
этим. Да, ну вот это все произошло еще в прошлом столетии, то есть в мае 1999 года по решению не российской, а Международного астрономического союза. Вот только вот насчет артиста заслуженного. Может, чуть-чуть поподробнее, потом мы перейдем к следующей теме.
Ну, это все просто. Вообще-то... Я очень много работал в сфере лекционной с молодежью, читал лекции о музыке, и тогда они назывались дискотеками. Там была такая просветительская форма, это было в конце 70-х, в начале 80-х годов. Иногда при этом танцевали, но это было совсем не так, как сейчас. Туда люди приходили за информацией, за осмыслением. Музыка молодежная играла особенную роль в жизни общества, и... А знать о ней хотелось больше. И вот люди приходили, чтобы послушать, что расскажут, чтобы как-то для себя это осмыслить. Вот такое увлечение музыкой, оно было, понимаете, даже в истории человечества разовым. Это со многим количеством факторов связано, но это было. Потом сейчас это уже ушло, такого нет, и дискотеки себя представляют, танцы под пластинки там. Вот. Но у меня это перешло в телевизионную форму. И, пожалуй, в какой-то момент, вот здесь уже я похвастаюсь, я был в Ленинграде самым популярным человеком вот в этом, скажем так, лекторском жанре. Я был лектором общества знания, я, будучи самодеятельным лектором, был тарифицирован Ленконцертом по первой категории как артист речевого жанра. И в конечном счете я получил за вот эту работу, за телепрограммы и лекционные выступления звание заслуженного артиста. Это было действительно.
Александр Сергеевич, вот... Я от многих актеров, очень известных и популярных, и, к сожалению, многих из них уже нету с нами, потому что они люди в возрасте были, они ушли, но с некоторыми из них я очень близко общался, мы дружили, и одного известнейшего актера, театрального, вот, скажем там, ну, я его вспомню, это Гафт, я как-то его спросил: «Валентин, ты волнуешься, когда выходишь на сцену?» Вот, и он меня спросил, я... Читал какую-то лекцию, меня спросил: «А ты?» Я сказал: «Нет, я не волнуюсь». Он мне ответил: «Потому что ты не артист». А вы волнуетесь?
Я, конечно, каждый раз выступаю перед аудиторией, я волнуюсь. И я даже вам расскажу о удивительном случае, когда я волновался больше всего, мое самое волнительное выступление. В начале 90-х. Дела в нашем университете, ну, вообще в высшем образовании страны, во всех вузах, и у нас тоже, шли очень тяжело. А нас еще сняли с бюджетного финансирования, потому что у профсоюзов в это время они не получали членские взносы, вот механизмы отчисления были нарушены взносов, а мы были и остаемся будучи учрежденными там центральными профсоюзами, мы были на их бюджете. И вот этот бюджет исчез. Мы стали сами зарабатывать деньги. Мы, между прочим, вложили в материальную базу вуза, в его развитие, 30 миллионов долларов в 90-е годы. Вот вы представьте себе, ну, даже многие зрители, наверное, такими цифрами не могут оперировать. Но в начале 90-х у нас зарплата профессора в вузе была 20 долларов в месяц. Вот мы 30 миллионов вложили в материальную базу. Она у нас была зарплата повыше немного, чем в других вузах, но нам казалось неудобным уж очень много себе платить. Мы расходовали на вузы. Вот. И тяжело было работать. И вдруг люди стали ко мне приходить и говорить: Александр Сергеевич, а вот почему бы нам не устроить крещение в нашем вузе? Ну да, мы профсоюзный вуз, но вот мы чувствуем какую-то такую потребность. Надо сказать, что тогда государство изгнало с общественной арены комсомол, изгнало партию, и кроме профсоюза, в общем-то, по большому счету, человеческой душой заниматься было некому. Но профсоюзы, они в сторону души не ориентированы.
Да.
Они ориентированы на то, чтобы члены профсоюзов получали зарплату, которая положена.
Ну, у них есть свои позиции.
Да, свои. Вот. И я был в трудном положении, поскольку я-то был воспитанником пионерской организации комсомола и остаюсь таким сейчас. Вот. И атеистом, поскольку я закончил физико-математическую школу, институт точной механики и оптики,
да,
занимался до гуманитарного вуза оборонной космической техникой.
Защищали диссертации свои, да.
Нет, ну, диссертации у меня уже были в гуманитарной сфере. Но
да.
До этого занимался космическими войнами. И занимаясь космическими войнами, я был уверен, что Бога нет. Они хотят осветить. Но потом я подумал, ну ладно, вот я такой, но я все-таки руководитель коллектива. Если люди ощущают такую потребность, почему мне это им не сделать? Я пригласил священника, познакомился, кстати, с очень приличным человеком. Он, кстати, сейчас ушел из жизни, отец Богдан. Это очень мне было огорчительно. Мы немного виделись, но он ко мне здорово относился, я к нему очень хорошо относился. И он пришел освещать вуз. Собрались в самой большой аудитории вуза, но тогда самой большой была на 200 человек, сейчас у нас есть уже на 900 введенная, давно в строй, и он там совершил необходимые действия, и когда он их совершил, люди там стояли со свечами, люди вошли в такое особенное душевное состояние, такое очень глубокое, как верующие, ну, я уж не знаю, там, наверное, все-таки в советское время, ну, не было очень глубоко верующих, но в тот момент исчезли всякие ориентиры внутренние, вот, после разрушения советской власти, вот, и люди как-то стали взывать к Богу в душе, вот, и потом он сказал в конце завершающее слово. И я вдруг понял, что я тоже должен сказать, как ректор, завершающее слово. Но он был к этому готов, и он потрясающе выступил. Он выступил так, что люди плакали на лицах, в общем, ну, была определенная возвышенность, соответствующая моменту, а люди находились в состоянии душевного вот такого, в хорошем смысле, потрясения. Вот вуз, где они работают по много лет, наш вуз вообще с 26-го года существует, вдруг впервые был освящен, и мне, атеисту, надо выступать после блистательного оратора, который сказал все, что положено в таких случаях. И я пришел в ужас, и я все-таки напрягся, я выступил. Вот с ужасом внутри, поскольку я не был готов вообще. Я вообще ни разу не выступал на темы, связанные с религией. Мне еще нельзя было никакой глупости сморозить, а я не владею терминологией, я в этом не разбираюсь. Я был крещен, когда был младенцем, но как пионер, атеист, комсомолец, я в церковь не ходил никогда. Это было запрещено, так нельзя было делать, это было наказуемо. Вот. И выступил я все-таки, понимаете, на уровне. Я сам был удивлен, в состоянии аффекта находился, вот, но коллектив это очень высоко оценил, и во что верить, я не знаю, но наши дела с того дня пошли лучше.
Вы знаете, вот то, что вы говорите, я вдруг подумал, что Валентин Иосифович Гафт, который мне сказал, потому что ты не артист, он вам бы, о вас бы сейчас сказал бы, я почти убежден, я его хорошо знал, а потому что он артист. о вас, поэтому вы волновались.
Он написал бы едкую эпиграмму, посмеялся бы над профсоюзами.
Вы знаете, да, да, возможно. Такой озорник. Возможно, да.
Очень талантливый.
Знаете, вот вы вспомнили, что вы работали, учились. Значит, вы вообще-то математик по образованию, по школьному.
Физик.
Физик, да.
Школа была физико-математическая.
Да, физико-математическая. Потом вы работали в серьезных научных институтах, в том числе в Вавиловском оптическом центре.
Я вообще работал из технических в Государственном оптическом институте.
Да, и потом перешли уже в такую гуманитарную сферу после защиты там двух диссертаций.
Нет, одной, а вторую я уже докторскую защищал, будучи ректором.
Ну, я имею в виду, что все-таки была одна диссертация, была, потом была. Другая, были, так сказать, минимумы, сдавались, и вообще, так сказать, надо было себя внутренне как-то переделывать, потому что гуманитария...
Дорабатывать.
Да, ну, потому что гуманитария и точные науки, они не разнятся в главном, в основном. Они все-таки это классические науки. Но они иногда противоречат друг другу, потому что открывают все-таки философы, а рассчитывают физики и математики. Вот это очень
важная вещь. Противоречий я не уверен. Я думаю, что дополняют все-таки.
Ну, да. Я имею в виду, когда физики и математики начинают рассчитывать то, что открыли философы. Тогда бывают противоречия.
Ну, да. Кстати, между прочим, философия необычайно близка, как наука физики. Это две очень близких науки, так же, как юриспруденция рядом с логикой.
Я это знаю, да. Это знаю я в моем докладе, который я вот на Лихачевский чтенник собираюсь вас удивить, вас обрадовать.
Да, удивите, пожалуйста.
Да, да, и там я об этом упоминаю.
Хорошо.
Вот, поговорим о 22-х по счету международных научных лихачевских чтениях, которые ожидаются 12 и 13 апреля на широчайшей площадке вашего университета. Вот я, видимо, думаю, этот зал, который 900 мест включает в себя. Я догадался, да?
Да, точно.
Хочется подробностей не только о темах, это очень интересно, но и о гостях и лекторах. Я, кстати, напомню, что одна из тем – это, конечно, обсуждение возможностей БРИКС современные, и это, конечно, о многополярности мира, вот, который я, кстати, свой доклад тоже готовил на эту тему. По вашему, между прочим, совету.
По моей просьбе, да.
Ну, хорошо, ваша просьба – это совет для меня.
Да. Хорошо. Что касается лихачевских чтений, в этой истории виноват Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик. Лихачев постепенно во второй половине жизни становился культурологом. Он был известен, конечно, как медиевист, специалист по славянской письменности. Вот слово о полку Игореве, если кто-то слышал, или тем более кто-то не слышал, вот это то, что он изучал, и подобные произведения древнерусской литературы. Но там была с древнерусской литературой была одна интересная история. Начались рукописи у нас в истории нашей культуры тогда, когда еще не проявлялось авторское начало. Что это означает? Люди писали рукописи, но не подписывались. Потом, поскольку это существует в одном экземпляре, другой монастырь, другое церковное учреждение хочет иметь то же самое для своей работы. Это такие центры просвещения, потому что религия, она и, так сказать, выступала просветителем, единственным на Руси долгое время. Вот. И что делали? Переписывали. А потом проходили столетия и столетия, и было очень сложно найти, значит, что раньше было написано, где первоисточник. И сейчас уже есть методы криминалистической датировки, где очень точно время определяется. А Пушкинский дом, Институт русского языка и литературы Академии наук, который находится на Васильевском острове в Петербурге, он все это изучал, и ему надо было составить вот картину этих рукописей, такую, так сказать, описать в целом вот эти все находки, систематизировать, проанализировать. И Дмитрий Сергеевич работал в отделе руководителем, который этим занимался. И когда они что-то получали, что-то найденное археологами, там, хотите, там, черепки там с какими-то надписями, береста там и так далее, вставал вопрос датировки. Ну, и много других сопряженных, это я несколько упрощаю ситуацию, сопряженных вопросов. И они начинали, кроме литературы, они начинали изучать другие близкие как бы факты такие археологических находок разных, вот, а что могли произвести люди в это время, а в другое время, по тексту было не всегда определить. Поэтому собирали все предметы, относящиеся, например, к этим раскопкам, и пытались сопоставить, вот, где изобретено, что там, какие наконечники стрел там делали, условно говоря, в это время, я тоже упрощаю. И Дмитрий Сергеевич стал выходить за рамки литературоведения. Все больше и больше. А потом он перешел вообще к широкому осмыслению культуры. Там культуры Петербурга, русской культуры. Что было с иконами? Какие храмы строились? Как это происходило? И он начал у себя вот внутри, в разуме, это все дело систематизировать. И чем дальше он этим занимался, тем больше он становился уже не и человеком, исследующим древнерусскую литературу, а исследующим культуру Руси, русскую культуру. Потом он начал заниматься и советской культурой, а был обком партии, они его приглашали и говорили, а как вы отнесетесь к тому, что мы будем перестраивать Невский проспект? Вот мы тут съездили.
Кстати, напомню, да, что он отбывал срок от советской,
да,
власти,
да, в свое, да, время. Было, было.
И тем не менее приглашали.
Конечно. А после того, как он получил государственную премию и стал академиком, он стал непререкаемым авторитетом и важнейшим символом патриотизма, отношения к стране.
Вот. Он был одним из первых, кого судили. Это,
ну, вот сразу, период, да, сразу после революции,
после революции
он поехал,
да,
на Соловки. Но,
да,
были и более ранние интересные примеры. Он оказался в блокаду в Ленинграде. Ему тогда вместе с одной его коллегой, менее известной, но он сам тогда не был знаменитым, он был довольно-таки, ну, таким ученым, как бы, ну, я не могу сказать среднего уровня. Среднего уровня он никогда не был. Вот, но он был не очень знаменит. Его попросили написать вот вместе с одной дамой, которая тоже занималась научными исследованиями, книгу «История древнерусских городов». Потому что Древняя Русь имела очень много подвигов русских воинов. И, создав такую книгу, они должны были дать людям, которые обороняли Ленинград, примеры нашей истории, показать им корни людей, в общем, воодушевить, как наследников некой традиции. Это очень честное дело, которое Лихачев сделал. Есть маленькая книжечка, это «Оборона древнерусских городов». Ну, в общем, они обращались к специалисту. А когда он разобрал слово о полку Игореве, написал, сделал этот документ знаменитым, это тоже было связано с патриотизмом, с культурой, и к нему сформировалось отношения с большим пиететом. Он этим очень грамотно пользовался. Потом, после его смерти, была издана толстенная книга, как он помогал разным людям, которые в беду попадали по идеологическим соображениям. Вот. Ну, вот он вот такие вещи делал, и он предотвратил, в общем, варварские идеи, которые были у партийных работников. Партийные работники были не очень грамотные люди, но надо отдать им должное. Они консультировались с учеными. И вот они его вызывали и говорили, а вот что нам делать тут? Вот есть проблема с садами, которые в пригородах. Он писал работы о садах. Что делать с Невским проспектом? Мы на Западе видели шикарные витрины, мы вот хотим сделать такие же на Невском. Он говорил, нет, не надо, потому-то и потому-то. Он очень деликатно многое объяснял. Вступал в споры, очень часто выигрывал, потому что он очень деликатно, корректно, уважительно объяснял менее образованным, чем он, людям, что надо делать. И настолько корректно и умно, что они это делали, они его слушали. Вот. И в конечном счете, что он пришел к нам, потому что мы начали тоже заниматься культурологией. И вот он литературой занимался в Пушкинском доме, а культурологией вместе с нами. Он вместе с нами сделал декларацию прав культуры. Он очень по-доброму, трепетно относился к нашему университету. И он ввел много традиций. А я тогда был начинающий ректор, мне было около 40. И вот он в какой-то день нам говорит, а почему у вас не проводятся научные конференции, Дни науки? Как-то университет живет без этого. И мы начали проводить каждый год Дни науки, которые мы приурочили к Дням славянской письменности, Дням святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. А после, да, он сам там выступал. А после ухода Лихачева из жизни мы написали вместе с Данилом Граниным письмо Владимиру Владимировичу, который был тогда только-только избранным президентом, очень уважал Лихачева. Письмо о необходимости увековечить его имя. И Лихачева. И был принят указ президента, по которому нам поручили, ну, по сути, преобразовать вот эти Дни науки, учрежденные Лихачевым, в лихачевские чтения. С этого момента прошло много лет. За это время, ну, первые вот дни науки, это был 93-й год. А в 2001-м Путин издал указ такой после ухода Лихачева из жизни. Сейчас это уже много лет, наверное, лет 12, там 14, крупнейший в мире ежегодный форум ученых в сфере гуманитарного знания. Крупнейший. И у нас в общей сложности работают вместе с нами ученые около 60 стран. Там есть очень крупные люди, выдающиеся ученые мирового класса. Сейчас мы еще больше приглашаем ученых с Востока, потому что у ученых Запада трудности, им трудно очень выезжать, приезжать к нам. Вот из Германии просто не выпускают. Ну и вот каждый раз у нас примерно участвует 1500 человек, из них примерно половина школьники, половина ученые. Из них вот человек 50, это вообще экстракласса по мировым масштабам. И еще там человек 200-250, это просто очень крупные ученые, доктора наук из разных сфер гуманитарного знания.
Мы заканчиваем наш разговор. Я думаю, мы его продолжим по результатам лихачевских чтений 22-х, которые предстоят в апреле. Мой гость, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, член-корреспондент Российской академии наук, академик Российской академии образования, доктор культурологических наук, профессор Александр Сергеевич Записовский. Александр Сергеевич, спасибо, что вы нашли время для нас.
Спасибо вам, спасибо радиослушателям.
Всего доброго. Программу вел Андрей Бинев.